Начнем сегодня беседу Ребе, посвященную Ютес Кислев. Благо, скоро этот праздник наступает. Наверное, на всякий случай надо сообщить, что Ютес Кислев – это праздник, который получил с легкой руки Ребе Рашаба название Нового года хасидизма. Это день освобождения. Вернее, справляется он два дня, Ютес и Ков Кислев, 19 и 20 Кислева. Это дни освобождения Алтер-Ребе из его заключения в Петропавловской крепости, куда он попал по доносу со стороны противников хасидизма. И почему этот день называется Новым годом хасидизма? Поскольку он является отправной точкой, началом распространение хасидизма в совершенно новой форме, начиная с освобождения Алтер-Ребе из Петропавловской крепости, хасидизм начал распространяться в форме совершенно отличной от того, как он, если это можно вообще назвать распространением, до Петербурга, так выражаются, собственно говоря, раввеим в своих беседах, меморим, до Петербурга, из периода до Петербурга, после Петербурга, как он распространялся до Петербурга, это происходило совсем по-другому. Вот идея распространения источников наружу в той форме, в которой это распространение действительно способно достигнуть, практически способно достигнуть хуцу, ефуцу минасеха хуцу, распространяться источники твои наружу, то есть самых внешних уровней существования мира, началось именно с этого дня. И таким образом этот день, как обычный Рош ха-Шана, он определяет жизнь, ежегодно в этот день повторяются те же самые процессы духовные, как и в любой другой еврейский праздник, которые происходили тогда, в первый раз в Ютес Кислев. И таким образом этот день, подобно обычному Рош ха-Шана, определяет весь год с точки зрения хасидской, с точки зрения кладет начало хасидской работе на протяжении всего года. Поэтому он называется Новым годом хасидизма. Вот это, наверное, можно сказать, наиболее важный, центральный хасидский праздник. Хотя, как мы знаем с вами, любой праздник, когда он наступает, он становится центральным и наиболее важным. С точки зрения хасидского служения, наверное, хасидского служения как в плане хаббатского служения, как в рамках хасидизма хаббат, так и вне этих рамок. Поскольку хасидизм хаббат, как многократно подчеркивал предыдущий Ребе, это не секта, не какое-то узкое объединение людей, а это метод служения, который касается любого еврея и является наиболее внутренним из вариантов служения хасидского служения. Так вот, этот праздник, он касается хасидизма в целом, а если рассматривать хасидизм, опять же, как метод служения, который доступен для каждого еврея, более того, обязан добраться до каждого еврея, и в этом заключается, собственно, ифуца минасеха хуца, то это касается не только хасидов, а всего еврейского народа. Предоставим слово Ребе. Алиф, квой душа смух адмур, год амол, понятно, что это сиха, посвященная празднику, и произнесенная, очевидно, на празднике, сейчас мы посмотрим сразу, когда она произносилась, а нет, это сиха, которая произносилась, что интересно, эта сиха произносилась на Симхас Беса Шеева, Товшинков Алиф, в 1721 году Ребе произносил эту беседу в одну из ночей праздника Сукес, во время Симхас Бейс Шеева. Сейчас в это вдаваться не будем. Во время праздника Сукос, короче говоря. Во время веселья, сукосного веселья. И это понятно из того, что... это было непонятно, но теперь это понятно, посмотревши на то, когда Ребе произносил эту беседу. Квой душа смух адмур, ссылка понятна. Квой душа смух адмур, го там мол на сукас дике сиха, гегебна амошл фини на хасидас в зэс лишений. Предыдущий Ребе, мой учитель, мой тесть Ребе, он однажды в одной из сукасных бесед, из бесед на сукас, дал пример в отношении Торы хасидизма. Далее следует цитата. Марголи из Перл Гефинтмен Эйвдек Фуньем. жемчуга находится где их ищут? На дне моря. Гехолим возле махан лихсикен варам. Уголь, который дает свет и тепло. Гефинзих бимке адома. Находится в глубине земли. Дерсейдер, ну, в смысле, что это жемчуга в глубине моря. Уголь в глубине земли. Дерсейдер ин дем из. И какой порядок? Аздавза нейнерс ан онфирер. Велхавайст. Вайстон вуцу гробн, что должен быть один человек, который, ну, как этот, на самом деле удивляюсь, почему Рэбе, собственно, не приводит пример с колодцами, с источниками, потому что с источниками та же идея, и вроде даже ближе пример, наверное. Ну, как лозоходцы, они указывают место, где копать, где вода ближе подходит к поверхности земли. Как они там это чувствуют, это уже другой разговор, ну, как-то они чувствуют. И вот в данном случае должен быть человек, который укажет, указатель, который покажет, где копать. Он вязует мцу гефинди хольги холим, и как искать этот уголь. И зейвдер хохма фундемен фирер кензих ди арбитр фарлозен. И работники, они могут положиться на, ну, вот, навык, на знание, на хохму, в данном случае он говорит, хохму этого самого указателя, норзидафнов, фолган, пингтлех, воздер, фирер, зогдзе. При этом они должны детально выполнять все, что этот указатель им говорит. Ну, понятно, да, что в стародавние времена, в тех местностях, где до речки было далеко, до озера тоже далеко, надо было воду откуда-то брать, люди должны были копать колодцы. В общем-то, как раз-таки с точки зрения Торы хасидизма, живая вода, то есть подземная вода, там источники подземные, подземные реки, они присутствуют абсолютно везде. То есть нет такого места, где мы стали бы копать и в результате не наткнулись бы где-нибудь на воду. Другое дело, что эта вода, она может быть на километр туда вниз, а может быть на пару метров. И вот необходимо копать, как-то зная, где же эта вода там находится, а как ее искать. Ну вот были такие специальные люди, я не знаю, никогда не видел этого мероприятия, но, по крайней мере, об этом читал и даже слышал, по-моему, мне рассказывали во время какой-то поездки, я с родителями, когда был маленький, куда-то ездил, и там был человек, который рассказывал мне про этих лозоходцев, люди, которые, используя разные методики, ну, вот, в частности, держа в руках лозу, которая определенным образом согнутую веточку, которые определенным образом поворачивались, когда они проходили, то есть, ну вот, их, имеется в виду, что их сверхчувственное восприятие, оно эту веточку как-то проворачивало у них в руках, в том месте, где они достигали, где, когда они находились над тем местом, где до воды было ближе всего. И, ну, вот там надо было копать. Ну, понятно, что копать землю – это задача не из легких. И, ну, вот человек говорит, что здесь надо копать, а при этом никаких доказательств у него нет, а копать-то не ему, а нам, и, может быть, долго копать, там, я не знаю, не обязательно там 2 метра, а может, там 10 метров, то есть колодец-то может быть глубоким, ну, вот он говорит, что надо копать здесь, как мы на него будем полагаться, он ничем не подтверждает свое, ну, да, он, говорят, он показал место для колодца там, в такой деревеньке, в всякой деревеньке, ну, в общем, наверное, есть основания предположить, что, может, он не ошибается, а что, если он ошибается, мы начнем копать, значит, прокорячимся там неделю, а потом ничего не найдем, никакой воды. В общем, интересный момент. Так вот, Рэбе говорит, тут должен быть этот человек, который укажет, где копать, в данном случае почему-то он берет пример с углями, а может, это и станет вопросом дальше. Надо показывать, где надо копать. Ну вот, рабочие должны копать, только единственное, что они должны вот точно следовать приказам, указаниям этого самого руководителя работ, лозоходца там какого-нибудь. Я не знаю, как уголь как искали тоже, ну, может, речь идет о геологе. Оберфундестве демруа хаим вавос едер дар гобн вос мелгардс. Ой, в дем кенен зе зихне нит фарлозен. Эй, в дем руа хаим воздер он фирр год. Но вот в этом, но при этом, в плане духовного, в плане... Сейчас, одну секундочку. Фундемовер, 8 гарц. В плане... сейчас. Не знаю, демруа хаим, восъедер дар в гобнус. Но дух жизни, который у каждого должен быть, с дар в гобн зендик бе имки адома, вот этот самый воздух, которым он должен дышать, короче говоря, там вот забравшись в глубину, углубившись в шахту, ну это же землекопы, они туда в шахту забираются, так вот, находясь в шахте, воздух должен быть у каждого персональный, и в плане этого воздуха восмиал горец, в этом, в плане этого воздуха он не может положиться на этого геолога. То есть геолог показал ему, где копать, геолог объяснил ему, как копать. Ну, там, дал инструмент, объяснил технологию, там, не знаю, как вот эту шахту создавать. Пообещал, что там внизу где-то будет уголь. Но при этом, когда этот шахтер туда спустился, он не может положиться, он не может сказать, что этот вот, значит, руководитель работы, он за меня еще и дышать будет. То есть ему надо как-то, как-то обеспечить себя воздухом. Едер арбитр бедар фалдейн гобмана из хабрус мруа хаим фундемовер воз из миамяла адома. То есть каждый рабочий, он должен сохранить связь с воздухом, с живым воздухом, который находится на поверхности земли. Он и бнит вертерах молитвана нойфел, если он, ну, если его завалит там в забое, то он, с, не дай бог, может лишиться жизни, утратя связь с воздухом. Доза есть, блайт он хайс, то есть он останется без жизненности. Станет безжизненным, останется без жизненности. Дизелбезах из мидемвус лоззихароб инвасер цугифина димарголис. То же самое с аквалангистом, водолазом, который лезет туда за жемчугами, в глубины вод. Музер гобна руа хаим фун мяла адома. Он так или иначе, он, ну, то есть, хорошо, он жемчуга, может быть, и найдет. Там нырнет, найдет жемчуг, но вопрос в том, живым ли он всплывет оттуда. То есть он тоже должен сохранять связь с воздухом, который над землей, вот, с наземным воздухом. Он дребе год дох до дан ойс гефиат, аз дем нимшель кен едер алейн фарштейн. И ребе тогда сказал, что то, на что приводится пример, каждый сам поймет. Каждый может понять самостоятельно. Хасидус махт лихтикум унварен. Хасидус делает служение, Тора хасидизма делает служение светлым и теплым, горячим. Кимшал и гихолим, наподобие углей. Нормидавзих ароплозн бимки адома эфмиварер зайн худун. Но надо спуститься в глубины земли для того, чтобы совершать переборку, совершенствовать мир. Но размелози хороб имке адома, когда, но когда спускаются в глубины земли, дарфмензайн цугибунден цуэйбен, необходимо оставаться в связи с верхом. Он дам ост гопмен хаюс, тогда человек обладает хаюсом. Что я здесь не вполне понимаю пока что, намерение предыдущего ребе, когда он говорит, что, честно говоря, я-то как раз эту метафору понял, в этой метафоре спускания в глубину, я понял, как спускание в глубину Торы. То есть, подобно тому, как жемчуга находится в глубинах вод, уголь находится в глубинах земли, подобно этому внутренняя Тора находится в глубинах Торы. И вот туда, значит, мы залезаем. Так, это я пересказываю свое понимание, которое, по всей видимости, неточным оказалось. Мы спускаемся туда по указанию ребе, который знает, куда копать, и показывает нам, куда и как нам лезть. Но при этом мы должны сохранять, значит, связь с воздухом, который на поверхности Земли. И вот это вот предстояло, я думаю, нам разобраться в том, что там, значит, в том, что означает воздух. А Ребе здесь эту метафору вроде прочитывает по-другому, подразумевает в ней, вернее, другое, что Хасидус находится в глубине, наподобие, он наделяет нас теплом и светом в служении, находится в глубине, и надо спускаться в глубины земли, чтобы заниматься переборкой, имеется в виду наша работа по совершенствованию этого мира, когда мы выбираем из мира искры святости, которые пали туда при разбитии сосудов, присоединяем их к источнику, и таким образом реализуем вот эту задачу жилища Всевышнего в нижних, Всевышнему в нижних, то есть создаем из мира тот сосуд, из мира тикун, из сосудов, в сосуды мира тикун привлекаем свет тойгу и так далее. Недавно говорили на эту тему. Так вот, мы спускаемся, то, что мы, да, на основе этой самой Торы Хасидизма мы должны спускаться вниз, в глубины мира, но при этом мы не должны терять связи своей с верхом, и именно эта связь, она дает, наделяет нас жизненностью. Вот так вот это прочиталось в расшифровке Ребе. Бейс. Es ist moven und poshut, als jeder praten dem Moschel, ist bei dir, kun matem zum Nimschel, darf man verstehen. Ну, понятно, что мы, по-моему, в каждой беседе отмечаем, что слова Торы совершенно точны, и точны не только слова Пятикнижия, или там Танаха, или даже Мишны, или даже Геморы, или даже... А точны также слова, ну, скажем, такого рода примеров, которые приводятся в Торе Хасидизма. Есть примеры, ну, скажем, такие доморощенные, самостоятельные, почему мы, собственно, почему я достаточно часто пугаюсь приводить собственные примеры. Привожу все равно, потому что, ну, просто для, потому что иногда без них не обойтись. Но, как мне кажется, то есть, ну, так в наивной попытке что-то объяснить, используя, объяснить на собственных пальцах. Но на самом деле пример — это очень опасная штука. Пример, сама идея примера — это огромная тема в самой Торе Хасидизма, которая объясняет пример как перевод оригинальной идеи на крайне далекий от нее язык, на язык чуждых идеи терминов, скажем, на язык посторонних понятий для самой оригинальной идеи, с целью ее все-таки хоть в какой-то мере донести до другого, до слушателя. И вот этот перевод — это крайне тонкий момент, это крайне опасный момент, потому что перевод, он, ну, с необходимостью убивает содержание оригинальной идеи. Просто от нее остается что-то такое живое там, на кончике вилки, как говорят в святом языке. Ну вот, как бы не убить эту идею целиком довольно трудно. То есть сделать такой пример, который будет действительно адекватен оригинальной идее и при этом станет более доступным, ну, хотя бы как-то доступен для человека, который не способен воспринимать оригинальную идею в принципе, это крайне сложно. Ну, вот есть доморощенные такие примеры, в которых точности, конечно, ноль, но это типа примеров, которые я придумываю для того, чтобы объяснить что-то. То есть в них не следует, может быть, в них есть какое-то там, значит, зерно полезное, но рассчитывать на их абсолютную точность невозможно. В случае, если пример дается Торы Хасидизма, есть ряд, достаточно объемный ряд классических примеров. Вот, например, пример, который приводит предыдущий Ребе здесь. Он, безусловно, Ребе говорит, что тут и по это элементарно, что он во всех деталях соответствует тому, на что приводится. То есть, вот он адекватен во всех деталях. Так необходимо понять, алиф, первое, в свете этого, фарвозу Ребе гегебна мошль фун цвей захн. Зачем Ребе приводит пример о двух вещах? Потом он рассуждает только про угли, а вначале там про жемчуга. А нет, про жемчуга тоже там говорит в конце. Про жемчуга и угли. Интересно, как надо говорить, угли или угли? Уголь, по идее. Угли, будем говорить дальше. Попробуем. Хотя безнадежно. С гихолем шабинкой адома углика в глубине земли и жемчуга в море. Он зих нит банугнт митейным фунзей. Почему рэба недостаточно одного из них? Ну, мы с вами вот этой предыдущей тирадой договорились относиться к, даже к примерам, которые классическим, которые приводят Тора хасидизма, как к совокупности Торы. Здесь тоже господствуют те же самые закономерности. И в частности, как и во всей Торе, примеры, приводимые Торой хасидизма, они предельно компактны. Вся Тора предельно компактна. Компактна в рамках своего слоя, как бы, своего уровня. То есть Гемора не так компактна, как Мишна, скажем. Но она предельно компактна в рамках своей, своего стиля компактности. Но в данном случае здесь текст тоже предельно компактен. Поэтому понятно, что если бы можно было бы выразить эту идею без примера, ее бы выразили без примера. Если приводится пример, то там, одной метафоры, если можно обойтись одной метафорой, значит, да, будет приведена одна метафора, две метафоры, вторая метафора избыточна. Вот зачем Рэбе здесь два примера? Это первый вопрос, который Рэбе задает, и второй, а нет, не и второй, а тут будет три вопроса. Второй вопрос. Афаль пиаздер Рэбе готен гейбма митн мошлы фун марголис. Несмотря на то, что Рэбе начал с примера с жемчугами, изубердерике радихус мошлы веген гихолин. Основное рассуждение, вот я даже уже подзабыв немножко этот пример, решил, что про жемчуга он потом вообще не говорит. Основные рассуждения, так или иначе, он упоминает жемчуга в конце, но основные рассуждения посвящены именно углю. У Нохмера, более того, и Нимшер, Годе, Ребе, Озгитайшна, Нордем и Ненагихолем. Более того, на то, на что приводится пример, у нас есть, постараемся дальше не использовать русские слова, «мошель» — это пример, а «нимшель» — это то, на что приводится пример. Так вот, на уровне «нимшеля», на уровень «нимшеля» Рэба переводит именно угли, а про жемчуга он не говорит, как же он объясняет, что гихоль, угли они несут в себе свет и тепло, и Тора хасидизма, он тоже несет в себе свет и тепло. А про жемчуга он не сказал, чем они похожи на Тору хасидизма. Он вегн марголис бихлон нидермонт, тайма бои, и это нуждается, естественно, в объяснении. Почему же он пример привел, а расшифровку не дал. И так много говорит про угли и расшифровывает эту часть метафоры, а про жемчуга говорит совсем мало и ничего никак не поясняет, причем тут жемчуга. Если задохи Годлицу Зоган, было бы очень большой натяжкой сказать, «Азвибалдер, Ребе, Хотмисайм, Гевенас, Демнимшел, Кен Едер, Алейн, Фарштейн», поскольку предыдущий Ребе, он завершил этот пример тем, что и всякий способен понять, о чем идет речь, Готрезди Фарлоз нас мывет алдин фарштейнде минина маргулис лифрутов ин нимшель, то мы сами, мол, и разберемся с деталями, ну, поймем, что же, на что же мчуга указывают, чем они похожи на Тору хасидизма и так далее. Ну, то есть в нимшеле разберемся сами. А в алвегнге холм тайштер дохим е ойс, почему так трудно сказать, почему это было бы натяжкой? Ну, потому что про угли-то он подробно говорит, не полагаясь на то, что каждый поймет. То есть, да, он в конце говорит, и каждый поймет, о чем-то, на что приводится пример, но про угли-то он все нам разжевывает. Почему же не разжевывает по поводу «Ин нимшел ун фарлозих нит асмеветал инфарштейн». «Дерфун из машма». Отсюда понятно. «Аз дерикер воз из неге отцу висн». Что главное, что нам необходимо знать из этого примера, есть доспус хасидус кенивши кемшаль агихолим, что главное в этом примере, то, как хасидизм похож, подобен, в чем хасидизм подобен углям. А про жемчуга это факультатив, и поэтому Ребе, вероятно, полагается на то, чего там, на то, что мы сами разберемся. И Гимел, последний вопрос. Едриньян, возбранзихнинтейра, любая идея, как, которая приводится в Торе, из Бетахлиса Дивка, она совершенно точна. Дарфмензоген, необходимо сказать, аз дишахас мудгихольмцу адома, он маргулис цуем, из нит норва вэлдосис дер орт, вузи гифина зих бигашмиус. Необходимо сказать, что связь углей с землей и жемчугов с морем, понятно, земля и море, это такие вот глобальные понятия, которые в Торе хасидизма, ну, мы на самом деле эту пару встречали уже, и земля указывает на раскрытые миры, море на скрытые миры, то есть, ну, тут есть о чем подумать, как эту пару перенести из примера в область Нимшаля. Так вот, поскольку все очень точно, то помимо того, что, ну, Ребе просто, могли бы сказать, Ребе просто говорит о двух вещах, ну, уголь не в воде, а уголь в земле, ну, он и говорит, уголь в земле, там, или жемчуга в земле не водится, жемчуга в воде, значит, он и говорит, жемчуга в воде, наш Ребе говорит, поскольку все детали, то заключенные в Торе, крайне точны, поэтому мы должны сказать, что вот это вот, то, что Ребе рассказывает о углях, которые в земле, и жемчугах, которые в воде, это вот имеет в себе отдельный, должно иметь в себе отдельный смысл, по всей видимости, а не просто Ребе не просто повествует о природной закономерности, о том, что уголь обычно находится в земле и так далее. Норвайлес из до ашайхус пнимис интохн свишен зей. Так вот, по всей видимости, это связано с тем, что есть какая-то внутренняя, содержательная связь между углем и землей, жемчугами и водой, и морем. Дафн фашты необходимо понять, вот из дешайхус, он интохн свишен гихольмцу адому, он морголис цуем. Необходимо понять, в чем же заключается это внутренняя содержательная связь. Пункт Гимел. Дерхилук цвишена дома ун йом из бурбы камон кемис. Разница между землей и морем объясняется в нескольких местах. Мефаштейнес фундам хилы цвишена денеброем шарпне адома ун зебруем шибаем. И в этих местах мы говорим о различии между сушей и морем, наверное, землю здесь лучше называть сушей, между сушей и морем, понимаем разницу между ними принципиальную, рассуждая о творениях, которые селятся, соответственно, на суше или в море. «Эс из до акол гоэ мина офр». Известно из рассказа о творении, что все произошло из праха. «Алсис башафн гивон миноорес». То есть, в конечном итоге, все было произведено из все творения, какие бы ни были, морские в том числе, они были произведены из земли. «Он невроем зайн микабл зерхайос фу миноорес». И творения получают свою жизненность от земли. «Эрес мимена йоцелехем». «Ейцелехем», простите. «Земля, из которой выходит хлеб». Под хлебом, помните комментарий Раши, в нескольких местах под хлебом подразумевается любая пища. Это такое вот общее понятие в ряде случаев. Иногда подразумевается именно хлеб, в данном и в других многих случаях подразумевается пища вообще. Оберфундествегн, зетма, нит лахриша, нивра, нивро, кейн, кишер, вихибрит, свишнда, невроя, мидрадома. Но при этом связи открытой между творением после того, как оно уже сотворено, и землей мы не видим. То есть, там, творение не привязано к земле пуповиной. Я забыл уже, кто там из греческой мифологии, будучи оторван от земли, терял свои силы. Но вот такого нет. То есть, мы, отрываясь от земли, мы не теряем свои силы. В конце концов, Жак Кусто вот, значит, погрузился в море, на долгий срок и сил не потерял. То есть им можно всю жизнь прожить, будучи отделенным от земли каким-нибудь там, не знаю, асфальтом, бетоном. Машенкин дибруем шебаем, хотя на самом деле асфальт и бетон, та же самая земля по сути. Машенкин дибруем шебаем, что не так в плане творений морских, дагим, рыб, из кшепошим минаем ядым мейсим, то есть их среда. Интересно заметить, что они тоже сотворены из праха, если я правильно понимаю. Они же не из воды сотворены, а тоже из праха сотворены. Тем не менее, Тора рассматривает их как творения специфически морские, значит, среда у них, творения земные, только зачем надо было тогда приводить вот это толкование насчет того, что все было сотворено из праха выше. Так вот, творение, то есть творения выше, то есть имеются в виду, короче говоря, творения земные, сухопутные, которые живут на суше, но, живя на суше, не связаны с ней. Не связаны с ней в раскрытой форме. То есть, если их оторвать от суши, поселить в какой-нибудь скворечник, то они не утратят свои силы и будут там продолжать свое существование благополучно, если им вовремя давать еду и так далее. А творения морские, будучи извлечены из своей среды, будучи отделены от воды, они сразу погибают. Заимузнцы, где фильм Мукер Хаюсом, то есть они должны находиться в неразрывной связи со своим источником жизненности. Ну, понятно, что тут можно, понятно, что это тоже пример всего лишь имеется в виду, и тут можно там поспорить, поговорить на эту тему. Что, ну, например, сразу приходит в голову вопрос, но ведь творения, которые живут на земле, их средой, ну, то есть тут кстати, вроде сравнивается сравнение какое-то такое несимметричное, то есть творения происходят из земли, но ведь и морские, даже, я не знаю, даже если морские творения не из земли происходят, но все равно не из воды, хотя не знаю, может они из воды действительно, что-то не соображаю. Если говорить о среде, то средой обитания подобной воде для творений сухопутных является воздух. Ну, если изолировать сухопутное творение от воздуха, то оно тоже точно так же погибнет, как морское животное, будучи изолированное от воды. Предлагаю пока понимать это как пример, с точки зрения которого творения сухопутные, связанные с землей, могут не находиться в раскрытой связи с землей для того, чтобы продолжать свое существование, для того, чтобы обладать жизненностью, вернее так. А морские животные нуждаются в том, чтобы продолжать свое существование, находиться в связи со своей средой. Воздерфарштейт, откуда говорится, «Аз йом и замошлый в дейлом из вудеркоехалыки». Отсюда, то есть, ну, как это прочитывается с точки зрения Нимшаля, того, на что приводится пример, то есть, как это прочитывается в области рассуждений, если приравнивать, если уподоблять суше и морю различные уровни существования в мирах, имеется в виду, морю соответствуют, если так рассуждать, те уровни мироздания, где божественность находится, где божественность, которая осуществляет, оживляет, дает продолжительное существование этим уровням, находится в раскрытии. А звезды Невроя, Филм, Визеймузен, Штендик, Зайн, Цугибун, Цумыкей, Хаюсом, то есть творение на этом уровне ощущают, что, то есть для них очевидно, что они должны находиться в абсолютно непрерывной связи с источником своей жизненности. Эйбнит, Фарлин, Зайрмициус, Викин. То есть, если они утратят эту связь с источником своей жизненности, они утратят свое существование, у них не будет, они не будут существовать. Воздерфар, Вендей, Ломис, Нгируф, Налмис и Симен. По этой причине данные миры называются скрытыми мирами. Валдемициус, Ешес, Фундей, Ломис и Цугедект, Михуса и Мзейр Мокер. Почему? А потому именно по причине чрезвычайной раскрытости там божественности. Поскольку божественность там чрезвычайно раскрыта, по этой причине иллюзорная самостоятельность миров, вот эта вот отдельность миров там скрыта, ну, обычно у нас наоборот, то есть самостийность миров, автономность миров, видимо, это вот демонстрируемое нам творением, она скрывает божественность, которая на самом деле оживляет любые уровни божественности, любые уровни мироздания. А тут наоборот как раз. То есть вот эта мирскость миров, она скрыта в их источнике. То есть божественность находится в таком раскрытии, что отдельность миров не очевидна. Как рыба, она в воде как будто растворена, она там скрыта внутри моря. Алдерах видагим шибаем. Машенкин эрец, что не так на земле, на суше, в кавычках. И замошли в дейлом, из вуденевроем финзих филониддем кейхалики возбашабдзей. Что это за уж, на что намекает метафорически земля в данных рассуждениях? А на те уровни, естественно, где творение не настолько ощущают, божественность не находится в таком раскрытии. Они не ощущают явственно божественные силы, которые их породила. Что значит «не ощущают»? Ну, с точки зрения внутренней Торы, творение находится в непрерывном совершенно контакте со своим источником. И вот эта связь, если бы эта связь была нарушена, они бы утратили не только форму своего существования, ну, как умирающее, там, умирающее творение, там, животное умирает и начинает разлагаться и теряет форму животного. Да? Так вот, если бы контакт между творящим началом и творимым он прервался, то тогда произошло бы не умирание творения, не увядание, не утрата формы, скажем, а исчезновение творения. Творение утратило бы свое свойство к существованию, свое утратила бы свое бытие. Так вот, в данном случае мы, естественно, говорим о том, что творения и наземные творения, по простому смыслу, и наземные творения, которые живут вот в этой области земли, в кавычках, где божественность не находится в раскрытии в такой степени, как в кавычках в море. Мы не имеем в виду, что творение там оторвано от божественности. Они, естественно, связаны с божественностью, связаны совершенно непрерывно, но связь их с божественностью, она не очевидна. Она не ощущается ими, не чувствуется. «Ундерфар, вэрн, зэй, он геруфен, алмин, дэ изгален». По этой причине эти миры называются раскрытыми мирами. «Зэрмициус из анплэкт». Почему раскрытыми? Потому что их существование, их мирскость, как мы сказали, да, то есть вот их автономия, их бытие как мира, оно находится в раскрытии. Зефилзи, халс, азах, фарзих. То есть они, эти творения, они ощущают себя как самостоятельные предметы. Ундосы, сейхадзи, никудеса, биюр. Инги цвей захнен мошел. И в этом, собственно, мы и найдем связь, в этом мы и найдем главное объяснение вот этих двух вещей, двух моментов в примере, который мы привели выше, с которым начинается сиха. Гихолим шиба адом он марголи шиба йом. То есть угли, которые в земле, и жемчуга, которые в море. Валдипиулов, он хасидус нефешуводом, тентензик бихлоусен цвей. Действие Торы хасидизма на душу человека она, ее можно разделить на две части основные. Алиф, ингаль ешебуон и пхинасадома шебой. То есть, есть воздействие на человека на уровне раскрытого в нем, в нашем собственном существовании. Ну, как сказали мудрецы, как душа наполняет тело, да, только что цитировали на уроке по Дерах Митцвот Сеха, как душа наполняет тело, так Всевышний наполняет мир. Так вот, мы с собой представляем маленькую модель мироздания, поэтому в нас тоже есть суша и море, то есть раскрытые какие-то моменты и скрытые моменты, внешние, внутренние, скажем. Вот суша в нас – это раскрытая в человеке, раскрытая часть человека. Бейс, второе – инстим шибуодом пхинас ям шибой кадельканц. И также в нас есть море, то есть у нас есть скрытое, внутреннее в нашем существовании. Так вот, Тора хасидизма воздействует на то и на другое. Ну и понятно, что в примере, Рэбе это относит, Рэбе говорит на следующем уроке, мы с этим познакомимся, на следующих уроках. Но так или иначе, уже понятно, что приведение двух примеров насчет углей, которые в земле, и жемчугов, которые в море, связано с тем, что человек взаимодействует с Торой хасидизма на разных уровнях, очевидно, по-разному. То есть в человеке есть земля, и вот это на эту часть человеческого существования воздействует то, что в примере уголь в земле. А есть внутренние вещи, более глубокие вещи, скрытые, кстати говоря, по всей видимости, в том же смысле, в котором скрытые миры мы назвали скрытыми мирами выше, то есть потому что там божественность находится в таком раскрытии, что мирское, вот эта вот материальность, осязаемость, автономия, самостоятельность там не видны, они покрыты, скрыты божественностью. В человеке, вероятно, то же самое. Так вот, воздействие на эти уровни в человеке, оно происходит со стороны того, что в примере прозвучало как жемчуга в море.